Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Это наш специальный выпуск. Мы обсуждаем первые итоги голосования в первом и, как понятно, уже последнем туре выборов президента России. У нас в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и заведующий отделом по агитационно-пропагандистской работе ЦК КПРФ Михаил Костриков. Ведет передачу Михаил Соколов. И вот мы только что сегодня увидели совершенно фантастическую картину. 100 тысяч человек приветствовали Владимира Путина, и Владимир Путин сказал о своей чистой победе. Каковы ваши комментарии, Владимир Рыжков?
Ну, я считаю, что это свидетельство его испуга, это свидетельство его страха, панического страха перед теми массовыми акциями протеста, которые прокатились по стране, начиная с декабря прошлого года. Потому что эти люди были согнаны, кто бы что ни говорил. Я сегодня видел массу свидетельств этому. Например, утром еще, когда я ехал по Москве, по Болотной площади, я видел не менее 50 иногородних автобусов с молодыми людьми, 18-20 лет, тульские номера, тамбовские номера, курские номера и так далее.
Владимир, плюс... было к вечеру уже 300 автобусов.
Да, мне Борис Немцов, я ему звонил днем, он сказал, что вся Ордынка была забита подобными автобусами, и нашисты, вот эти молодые люди, они ходили, голосовали по московским участкам в центре города с открепительными удостоверениями. То есть Путин, как из двустволки, убивает сразу двух зайцев сегодня. Он получил огромный митинг, свезенный со всех окрестных регионов. Плюс эти люди еще за него проголосовали по схеме карусели под крепительным талоном. Вот. Я скажу так. Еще 3-4 дня назад была масса информации о том, что бюджетников и работников коммунальных предприятий города Москвы сгоняют на сегодняшний парад победителей на Манежную площадь. Это не было ни для кого секретом. Поэтому назвать чистой победой то, что мы сегодня видели... Назвать чистой победой то, что Путин фактически сам отобрал себе соперников два месяца назад, представители думских партий, которые до этого, в свою очередь, были отобраны самим Путиным через нерегистрацию других оппозиционных партий. Снятие Явлинского, который мог бы получить довольно много голосов в российских городах. Гигантское преобладание Путина в медиа. Не уход его в отпуск, не участие Путина в дебатах. Гигантское использование административного ресурса в ходе кампании, о каких честных выборах можно говорить. И, наконец, сегодня я звонил в регионы, и звонил Лилии Шибановой в «Голос», и звонил в «Гражданин-наблюдатель». В этот раз действительно меньше вбросов, но в этот раз они применили новую технологию – подвоз предприятий, так выразился один мой приятель. Подвоз предприятий, что это означает? Они нашли в законе такой пробел, там написано «предприятия непрерывного цикла могут голосовать на других участках, не там, где люди живут». И в огромных массовых масштабах вот эти коммунальщиков, тоннельщиков, метростроевцев, строителей мостов.
То есть дворец пионеров тоже.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Стали все предприятия объявлять предприятиями непрерывного цикла и возить по всей стране автобусы. Я звонил в Барнаул, на ряде участков до 5% доходила доля людей, привезенных с начальниками, целыми коллективами на автобусах. Расскажу историю, которую я сам сегодня наблюдал. Я весь день сегодня провел в дороге. Я участвовал в мобильной наблюдательной группе проекта «Гражданин-наблюдатель». Из них 7 часов из сегодняшнего дня я провел на Митинском радиорынке в Москве, в гостинице «Митина», где был организован впервые избирательный участок, состав которого был весьма странный. Один дом по Пятнинскому шоссе, дом 16, 463 избирателя. И еще 1243 работников предприятия непрерывного цикла, которые были внесены в дополнительный список. Когда мы потребовали предоставить нам заявление этих работников, а по закону каждый человек пишет заявление в комиссию и получает место в дополнительном списке, выяснилось, что 420 из этих заявлений не имеют даты. То есть в разделе «Дата» там пробел. Либо стоит дата 4 марта сегодняшняя, а в законе сказано, что человек может попасть в дополнительный список не позднее, чем за 3 дня до выборов. Таким образом, мы установили факт массовой подделки этих документов. Более того, сотни были написаны одной рукой под копирку, видимо, работниками отделов кадров этих предприятий. С 8 утра этих людей привозили автобусами. Я сам видел бесконечную вереницу вот этих крепких рабочих мужиков, которые под водительством своих начальников шли, получали бюллетени и голосовали. Весь день они шли. Михаил, я хочу сказать, что я добился отмены итогов голосования по этому участку. Это участок 3182. Но нам просто повезло в том, что у нас была бригада трех квалифицированных людей. Я очень опытный политик, юрист Эмиль и опытный наблюдатель, волонтер Василий, который был. Мы втроем были. Представьте, друзья мои, сколько таких участков по стране, куда подвозили коллективы, и где просто не оказалось столь подготовленных наблюдателей. Мы направили заявление, мы вызвали милицейский наряд, мы заставили милицию ксерокопировать все эти недостоверные заявления, мы установили их количество, мы добились заседания ТИКа, и этот участок отменен. Но их 96 тысяч по стране. И я полагаю, что на тысячах участках сегодня завозились люди. В целом я оцениваю масштаб фальсификации стандартный. 8-10% за Путина. Это стандартное, то, что говорят всегда эксперты. 8-10%. Поэтому если ему официально объявят 58-59, это означает, что его реальная поддержка в районе половины, в районе 50%.
Тоже
это
много.
Много, но это худший результат за все 13 лет, которые он находится у власти. И последнее, чтобы у Коснодина не красть время, да.
Михаила.
У Михаила не красть время, я закончу. Совершенно четко выявилось раскол страны на города крупные и все остальное. Я просто мельком сегодня посмотрел первые данные по Москве, и совершенно четко видно, что поддержка Путина в Москве на десятки процентов ниже, чем то, что сейчас дается по официальным данным. И наоборот, очень большие показатели по Москве у Прохорова, который оказался единственным кандидатом с либерального фланга. То есть это показывает, что вот эта проблема нереформированности, проблема недоверия к политической системе, проблема недоверия к Путину и его курсу, она никуда 5 марта, если он надеется, не уйдет. Он проснется завтра с теми же проблемами, с которыми заснет сегодня вечером. И все придется начинать сначала.
Михаил Костриков, Коммунистическая партия. Как вы восприняли результаты выборов? Тем более, что ваш кандидат, даже по официальным данным, на втором месте, скажем так, обобщенно, меньше 20% голосов. И, насколько я понимаю, именно ваша партия и ваш кандидат Геннадий Зюганов впрямую ставят под вопрос легитимность этих выборов.
Да, Геннадий Андреевич поставил в своем недавнем интервью, может быть, чуть больше часа назад, легитимность выборов под большой вопрос. И здесь я бы хотел даже сказать не о дне голосования, не о днях, которые предшествовали дню голосования, а о том, как вся кампания проходила. Я должен сказать, что Коммунистическая партия, она совсем не почувствовала себя какой-то избранной и назначенной в кампанию, и наш кандидат, потому что мы испытали в полной мере и информационный, и административный прессинг по ходу всей этой кампании. Это огромное количество фальшивой агитационной продукции, либо черной агитационной продукции с совершенно невозможными вымыслами в отношении как нашего кандидата, так и нашей партии. Ну и говорить о том, что это была честная борьба, не приходится, потому что те замеры, которые мы делали по распределению эфирного времени, реальные замеры, они, конечно, говорят о том, что кандидат от партии власти, он в эфире доминировал и невозбранно заполонил фактически собой эфирное пространство на всех основных каналах. И в этой ситуации то, что я перехожу уже, собственно, к вопросу о фальсификациях на выборах, то, что этого информационного ресурса не хватило, это тоже показатель, то, что потом потребовалось задействовать и другие ресурсы, потому что, подмяв под себя информационное поле, нужный результат в агитационной работе фактически достигнут не был. И это немаловажный итог вот этой кампании, нужный для власти. Результат не был достигнут. А если говорить о дне голосования, то больше пока приходится говорить об ощущениях, факты приходят все новые и новые, многие нужно проверять, но тем не менее ощущения эти абсолютно безрадостные, безрадостные для любого приличного и честного человека, потому что видеть и наблюдать все это, в том числе и тем, кому приходится непосредственно делать это, Это, конечно, совсем даже не удовольствие. Да, коронным номером на этих выборах, судя по всему, стал подвоз и так называемые карусели во всех возможных формах. Об этом говорит и тот факт, что ну, практически израсходован, в частности, в Москве и Московской области, запас открепительных талонов. Я могу сказать, что на примере своей семьи, что мой отец, который является членом комиссии с правом решающего голоса, он пошел вчера в свою комиссию по месту жительства получать открепительный талон, и он его не получил. Он написал соответствующее заявление, и это будет, безусловно, этому делу будет дат ход. Я могу сказать, что это речь идет о районе Хорошовский города Москвы, участковой комиссии 481. Другие факты, например, вот район Черемушки в Москве, комиссия 2291 и комиссия 2292, они находятся в одной школе на разных этажах. В 22.91, через 2 часа после начала голосования, было 89 человек, проголосовавших по открепительным талонам. В комиссии 22.92 таких было 10. Чем объясняется такая разница? Ну, мы подозреваем, что это банально объясняется каруселью.
Кстати говоря, вот я читаю, Иван Мельников, ваш коллега по Компартии, заявил, что в Нижегородской области были выданы сотни удостоверений наблюдателям якобы от КПРФ, а подлинные наблюдатели не смогли
только
выйти на участок.
Только что Михаил Дмитриев в эфире Второго канала рассказывал схожую историю.
Прохоров.
Он говорил о том, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, 50 наблюдателей от него якобы по ксерокопиям подделанным, с подделанными подписями пришли и на этом основании не пустили его настоящих наблюдателей. То есть это одна из множества технологий выдавливания независимых наблюдателей с участка.
А вот Никита Михалков говорит, результаты прошедших выборов не должны вызывать сомнений. Что только не было сделано для того, чтобы сделать выборы абсолютно прозрачными. России нужна легитимная власть, которая не допустит хаоса в стране.
Ну вот легитимности как раз по результатам такого голосования и такой агитационной кампании вряд ли можно добиться.
Вообще, активизация сторонников Путина приносит ему уверенную победу в первом туре, говорит Дмитрий Рогозин. Владимир, как вам вот эта сегодняшняя интереснейшая теория о том, что действительно вот митинги на Манежной, митинги на Болотной, митинги на проспекте Сахарова, они подняли вот эту ответную волну, и граждане вышли на защиту курса Владимира Путина?
Я видел, как была поднята эта ответная волна, когда мне сразу после митинга на Болотной принесли записку из Кремля, из аппарата Володина, где была расписана вся технология сгона людей на вот эти путинги. Уже 12, 13, 15 декабря было известно, что административный ресурс будет изображать всенародную массовую поддержку. Все, что мы знаем о путингах по стране, свидетельствует об одном. Это чиновники, бюджетники, работники госпредприятий, которые были согнаны на эти мероприятия своей администрацией. То есть, внешне это может напоминать Болотную, Сахарову и Тиманку. Но внутри это все совсем другое. Были у меня люди знакомые, например, в Лужниках, и у них осталось просто ужасное впечатление от вот этого последнего предвыборного митинга в Лужниках. Просто ужасающее впечатление. Поэтому я бы сказал, разница между Болотной, Сахаровой и Тиманкой и разница между Поклонной горой и сегодняшней Манежкой такая же, как между настоящим белым грибом и ядовитым лже-белым грибом. То есть, внешне они очень похоже, только один съедобен и очень вкусен, а другой страшная отрава, которую в рот лучше не брать.
Давайте мы немножечко еще поговорим о кампании вообще всех кандидатов. Я понимаю, что, наверное, Михаилу трудно оценивать кампанию Геннадия Зюганова. Вот пусть Владимир Рыжков скажет.
Да, я легко оценю. Я считаю, что главный неудачник, лузер, лох и, не знаю, там, бездарь этой кампании – это Сергей Миронов. Это тоже тотальный провал. Я хочу напомнить, что когда кампания Миронова начиналась, даже я испытывал к нему определенный интерес, потому что мне казалось, на фоне, на гребне успеха их участия в думских выборах, довольно неожиданного успеха, мне казалось, что он сейчас будет развивать этот успех, он будет какие-то свежие ходы предлагать и так далее. Он сдулся просто как такой дешевый воздушный шарик. То есть фактически Миронов кампанию не вел. Он сделал несколько трусливых достаточно шагов, например, то, что он пообещал прийти на Якиманку и не пришел.
А это ему бы помогло,
конечно,
если бы он
помогло,
пришел?
Конечно, помогло. Это вызвало бы интерес к его фигуре, и это, ну, он бы держался в центре внимания. То есть он просто струсил и сбежал. В итоге он получил вчетверо меньше, чем его партия. Это колоссальный провал. То есть вообще стоит вопрос, что это за лидер такой, который получает меньше, чем его партия. Теперь Зюганов. Зюганов провел зюгановскую кампанию. Вот я помню все зюгановские кампании. Это вот как органчик, я прошу извинения у Михаила, вот у Михаила Салыкова-Щедрина, значит, в городе Глупове, там был один градоначальник, у которого в голову был вставлен органчик. Тексты не меняются 20 лет, но нет никакой изюминки, но нет никакой новизны. То есть, да, с одной стороны, он свои там 20 получает железно, но если ты хочешь победить, ты должен к этим 20 добавить еще 20-25. То есть,
Владимир, ему надо было выйти тоже на трибуну,
возможно,
на болотную?
Возможно, выйти на трибуну. Но я, знаете, что я буду за него думать? Он целый кандидат в президенты, а я лидер кучи незарегистрированных партий. Но я считаю, что без обид, Михаил, я чисто свою оценку со стороны, не было изюминки. То есть он удержал свой ядерный электорат, но он не вышел за его пределы. Самое, да, кто там еще у нас? Ну, Владимир Вольфович в желтом пиджаке, что тут обсуждать?
Это сегодня он в желтом пиджаке.
Да, он проиграл даже Прохорову, и это, конечно...
Но немного пока.
Еще раз, человек, который считает себя там лучшим, звездным, ярким и так далее, проиграл новичку. А самая интересная кампания была Прохорова, она была интересна тем, что это единственное свежее лицо, единственный человек, который первый раз участвовал в выборах из всех 5 участников. Во-вторых, он очень точно апеллировал к болотной Сахарову и Якиманке по содержанию.
Но не вышел на трибуну.
А, да, но он стоял перед трибуной. Он был и на Сахарова в народе, он был и на Якиманке. То есть это что-то, да, это кое-что. И он очень точно... То есть вот что отличало Прохорова от Прохорова прошлого лета, когда он провалил историю с правым делом, что он точно понимал, кто его избиратель, и он точно к нему апеллировал. В этом смысле это была самая профессиональная кампания из всех. И последний у нас остается Путин. Путин, конечно, провел ужасную кампанию в том смысле, что Путин построил кампанию на паранойи конфронтации. То есть вот его как бы кампания, она была построена на параноидальных совершенно... Но
сейчас он призвал всех к объединению.
К какому объединению?
Только он сказал, к объединению.
Еще раз, он опять кричал про тех, кто хотят развалить страну. Это, видимо, оппозиция.
Ну, объединиться.
Это как? То есть он сначала обвиняет тебя врагом народа, говорит, а теперь враг народа, давай с тобой объединимся. То есть вся кампания Путина... Путин тоже не меняется. Путин провел такую же точно кампанию, как в 2004 году. Помните его речь в Лужниках в 2004 году про агентов Запада, про тех, кто...
Седьмой, восьмой.
Да, шакали ту посольств, вот это. То есть, опять, внутренний враг, внешний враг, конфронтация, мы и они, мы победили, они проиграли, мы тут рулим, они никто, и при этом абсолютно бессодержательная кампания. Это 7 его статей, или сколько их, я уже сбился со счета.
Смотрите, он столько пообещал всего.
Еще раз, бессодержательная кампания. То есть суть всех его статей, я за все хорошее против всего плохого, и в принципе там будем менять потихоньку, но по большому счету все останется как сейчас. Бессодержательная кампания. Что будет делать Путин на самом деле, никто в итоге понять не может. То есть опять произошла мобилизация по типу... Кругом враги, я один спасу Россию и так далее. То есть это ужасная кампания с точки зрения будущего страны, потому что она разжигает рознь, она раскалывает общество, она провоцирует конфронтацию, провоцирует конфликты в обществе. И в этом смысле это лидер конфликта и конфронтации, а не лидер объединения и развития.
Михаил, ваше дополнение, возражение и так далее.
Он сейчас по Зюганову, конечно, не
конечно,
согласится.
Конечно, естественно, я это...
Я не соглашусь по той простой причине, что по тем цифрам, которые мы с вами видим на экране в Центре избиркоме и в телевизоре, мы не можем судить о том, как кто из кандидатов провел кампанию.
Между прочим, у Путина растет уже там 64,
вот скоро, да.
У Зюганова 17 стабильно.
А сколько что у вас на Думской было, Михаил?
Что 19 с небольшим. Но что характерно, вот эти цифры, их изменения, которые мы с вами видим, я чуть-чуть отвлекусь, оно ведь нисколечко не напоминает те волны, которые мы наблюдали, скажем, в выборах 90-х годов, когда чувствовалось, что у кандидатов и у партии есть разная поддержка, и она сильно зависит от регионов, что на самом деле так и есть. Угу. Вот. Я не могу сказать о том, что какой-то из кандидатов имеет подавляющую поддержку в городах, потому что мы совершенно не представляем, как голосует деревня.
На самом
более
деле,
того, более того, да, мы наоборот получаем, когда нашим агитбригадам удается добраться до деревень, мы видим, какое оживление это привносит туда и как люди реагируют. То есть речь идет о том, что мы не знаем, как реально голосует деревня, потому что результаты там очень сложно проконтролировать. Периферию, там мало структур у любой партии. Вот, и наших сил тоже не хватает, чтобы гарантировать.
Деревня, маленький город, это, между прочим, треть России.
Да, об этом и речь.
Вот,
да.
Я об этом и говорю, поэтому вот однозначно так делить, как делил Владимир на город и деревню, я бы не стал. Здесь все-таки, я боюсь, заложен очень большой процент фальсификации. А возвращаясь к кандидатам, я совершенно согласен с бездарной кампанией Миронова. Вот, то, что касается Прохорова, то если бы еще это все завершилось бы мужественным жестом и непризнанием легитимности этих выборов, что очевидно, но пока мы от него это не услышали.
Да, он уходит от ответа.
Вот, поэтому что-то там туманное о нечестности выборов, но определенного совершенно ответа нету. Вот, мы со своей стороны вынуждены говорить уже не первый год о тех проблемах, которые действительно являются для нас кричащими. Но те данные, которые мы получаем, в том числе и по системам параллельного подсчета, они говорят о том, что мы достаточно уверенно не просто удерживаем, а наращиваем поддержку в городах. Опять же, в том числе и потому, что в городах нам проще в силу организационной составляющей проконтролировать эти результаты. Поэтому, когда у нас были первые сведения с Дальнего Востока, из Забайкальского края, из Иркутской области, то там у нашего кандидата были цифры порядка 22-25% с пиками до 36% по некоторым комиссиям. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, что по тем цифрам, которые мы видим от Центра избиркома, мы не можем судить о реальной поддержке, о реальной эффективности кандидатов, к сожалению. Мы будем опираться на свои данные, которые собираем.
Но все-таки, Геннадий Жиганов, мог Михаил, что-то поярче сделать
Михаил,
сейчас?
У меня вопрос к Михаилу, ответ. Мне очень важно понять. Можно задать? Хотя я и не ведущий, но мне очень важно. Михаил, вот Думский, я откровенно скажу, мы очень надеялись все на Компартии, что вы соберете протоколы и дадите свой итоговый результат. Вы сейчас способны, я не знаю, там, сколько у вас вот реально вы сможете собрать? То есть мы можем... Мы, я имею в виду все общество, получить от вас какую-то объективную картину, вот сколько у вас было наблюдателей по нарушениям, ведь Компартия почти ничего не сделала по нарушениям декабрьским. Мы все ждали того, что у вас будет много наблюдателей, и вы пойдете в суды и так далее.
Я не вот согласен сейчас, с тем, что мы ничего будет, не сделали, потому что... нет, наши, я могу совершенно точно сказать, что наша юридическая служба, к сожалению, не так многочисленная, как нам бы хотелось, она работает с полным напряжением сил.
Сил не хватает.
Вот, и, ну, конечно, потому что мы не обласканы. Вот, и мы можем работать только используя свои внутренние ресурсы, нам помогать некому, мы не можем рассчитывать на какую-то внешнюю поддержку. Поэтому то, что в наших силах, мы, безусловно, делаем. Мы получим достаточно большое количество протоколов, чтобы иметь выборку репрезентативную. Более того, наша политика сейчас в этом подсчете, она такова, что мы в первую очередь доверяем именно тем протоколам, которые были получены в первые часы после закрытия участка. Потому что если эти протоколы приходят уже сутки спустя, то практика показывает, что они не сильно могут отличаться от того, что является официальной позицией власти. Поэтому здесь мы совершенствуем эту работу, и сейчас работает группа наша, которая ведет параллельный подсчет, работает электронная система, куда вводятся протоколы, наши копии, полученные наблюдателями в наших региональных организациях. Поэтому мы, безусловно, будем делать все, чтобы эти данные были преданы огласке. Опять же, я говорю, наша официальная позиция была озвучена, и признать эти выборы легитимными мы не считаем возможным.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» в специальном выпуске программы «Время политики». Первые итоги президентских выборов в России. Сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и зав. Отделом агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ Михаил Костриков в программе «Радио Свобода». В нашем эфире через 2 минуты мы вернемся. Всего доброго. Пока.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье на выборах президента России. По предварительным данным Центра избиркома, Владимир Путин получил более 63% голосов избирателей и таким образом побеждает в первом туре выборов. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов набирает более 17%. У крупного предпринимателя Михаила Прохорова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского более 7% голосов у каждого. Лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поддержали менее 4% избирателей. Поступают сообщения о нарушениях в ряде российских регионов в ходе голосования. Российские политики по-разному оценивают предварительные итоги президентских выборов. Владимир Путин, выступивший в Москве на Манежной площади на митинге своих сторонников, заявил о своей чистой победе и отметил, что стремление к обновлению следует отличать от политических провокаций, цель которых – узурпировать власть. Другой кандидат в президенты Геннадий Зюганов заявил, что считает выборы нелегитимными, нечестными и непрозрачными. Еще один кандидат Михаил Прохоров отметил, что в будущем снова будет баллотироваться в президенты, а также продолжит создание своей партии. В Дагестане в результате нападения на один из избирательных участков погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел спустя час после закрытия участка в Хасавюртовском районе. Погиб также один из нападавших. Ведется расследование. В столице Республики Конго, городе Браззавиль, сегодня в результате взрывов на армейском складе погибли не менее 150 человек. Сотни получили ранения. Президент США Барак Обама, выступая в воскресенье, призвал не нагнетать ситуацию вокруг возможного военного удара по Ирану в связи с ядерной программой этой страны.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии обсуждают итоги первого тура президентских выборов в России. Первого и уже, видимо, второго, естественно, не будет при тех цифрах, которые нам объявляют. Обсуждаются председатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и зав. Отделом агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ Михаил Костриков. И я напомню, наш пейджер 660-10-46. Задавайте свои вопросы. А СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01. Опять же, вы можете поинтересоваться мнением наших гостей. А я хотел спросить Владимира Рыжкова. Владимир, ну, важно теперь, что будет дальше. В конце концов, мы знаем о том, что на некоторые уступки власть пошла, и вы даже в качестве представителя несистемной оппозиции общались с самим действующим президентом Дмитрием Медведевым. У вас был разговор по поводу политической реформы. Как вы думаете, после такого результатов 64%, после такого митинга, после такой речи Владимира Путина, власть пойдет по пути вот этой самой политической реформы?
Пойдет, пойдет. Но дело в том, что, опять-таки, эта политическая реформа, она ведь кастрированная, она ограниченная. Ведь любая реформа, чтобы быть успешной, должна быть комплексной. То есть, вот, чтобы собрать машину, надо все-таки, чтобы там и колеса были, и двигатель, там, и все работало, и электрическая часть. А здесь вот из всего комплекса, а комплекс – это и ситуация со средствами массовой информации, и ситуация с избиркомами, да, и ситуация с доступом на выборы с точки зрения диктата денег, административного ресурса, и ситуация с референдумами, и полномочия местного самоуправления, и полномочия региональных властей, и полномочия парламента всех уровней. Вот комплексный подход. Из этого всего гигантского комплекса проблем выдернуты 4 частных вопроса. Это губернаторские выборы, регистрация партий, сбор подписей и новый порядок выборов в Госдуму. Все остальное остается нетронутым. Судебная, например, система, прокуратура, МВД. И что получится?
Вы революции хотите? Это революция, то, что вы вот заявили. Понимаете, это другая система власти.
Еще раз.
Владимир.
Еще раз, я вот не знаю, я, либо мы беседуем вот в терминах каких-то там, значит, не знаю, там, ярлыков, или мы по существу. Еще раз, по существу. Если Путин и Медведев говорят о политической реформе, я просто на языке азбуки второго класса объясняю, что такое политическая реформа. Нельзя проводить честные выборы губернаторов в отсутствии свободы слова, независимого суда, независимых избиркомов. Получится то же самое, вид сбоку. Вот что я хочу сказать. Понимаете? Поэтому, да, я не сомневаюсь, мы примем. Я вот уже сегодня говорил с Хабировым, это звонил мне из администрации президента, он организует работу рабочей группы, что, Владимир Александрович, мы получили ваши поправки, будем их рассматривать. Я не сомневаюсь, все это будет сделано. Рассказали, то сделают. А что изменится-то, по сути дела? Если сохранится монополия исполнительной власти, если сохранится монополия администрации всех уровней, если сохранится сервильность судов и прокуратуры, толку-то от этого всего? И если телевидение то же самое будет то пускать, то не пускать, то пускать, то не пускать, что это изменит? То есть ответ – ничего. И в этом смысле, мне кажется, сейчас наступит горькое похмелье, для многих из тех, кто голосовал на за Путина. Потому что ни одна из фундаментальных проблем страны не решается. И более того, Путин не готов решать. Инфляция возьмем. Я хочу напомнить нашим дорогим избирателям, что с 1 июля господин Путин пообещал нашим монополиям резкое повышение тарифов. Готовьтесь, дорогие сторонники Путина. С 1 июля прилетит вам, жировки придут новые, на 15-20% ЖКХ, вода, свет, газ. Готовьтесь, дорогие мои. Безработица. Капитал бежит из страны. Почти 100 миллиардов долларов в прошлом году. Люди бегут из страны. Сейчас миллиардами люди снимают деньги со своих сбережений. Готовьтесь, дорогие мои. Низкие доходы граждан. У нас 40% бедных и нищих. 40%. Это что, завтра исчезнет с победой Путина на выборах? Спад производства и развал промышленности. У нас уже ни ракеты, ничего. Мы не можем самолеты, ни спутники без иностранных комплектующих. Коррупция. Что, он человек, который создал систему кооператива «Озеро», он что, завтра скажет Тимченко: не люблю тебя больше, Тимченко, все. Не буду.
Налог на роскошь будет платить.
Не смешите меня. Какой налог на роскошь будет платить Тимченко, живущий в Цюрихе? Он, может быть, и будет платить, но в Швейцарии, будучи гражданином Финляндии и торгуя 40% российской нефти. Что, засилье монополий пообещал устранить Путин в экономике на всех уровнях? Да наоборот, он в своих статье пишет: все правильно мы делаем. Что, у нас прекратится произвол полицейщины, спецслужб, слежки, прослушки, провокации, посадка невинных людей? Что, это что-то изменится? Что, у нас снизятся бюрократические препоны для малого и среднего бизнеса, которые возведены за последние годы? Я хочу, вот для тех, кто голосовал за Путина, я думаю, что даже у аудитории «Радио Свобода» есть те, кто голосовал за Путина.
Они везде есть, конечно.
Вы должны осознать, что вы сделали выбор за продление всех тех тяжелейших болезней страны, которые связаны с именем Путина. Социальное расслоение, социальная несправедливость, развал социальной сферы. Я хочу напомнить тем, кто забыл, что именно Путин и его правительство приняли трехлетний бюджет, Михаил знает об этом, где снижается доля расходов на образование в ВВП, снижается доля на здравоохранение, снижается доля на науку, снижается доля на социальную политику, на пенсии.
Я даже дополню в том смысле, что те программные статьи, которые мы увидели, от нашего кандидата от партии власти, да. Они, собственно говоря, противоречат содержанию бюджета уже принятого.
Конечно. Наобещали с три короба, а реально эта политика проводится противоположно, поэтому похмелье наступит уже в ближайшие недели, когда люди осознают, что они проснулись с тем же человеком, с тем же кланом у власти, с теми же инстинктами, с той же алчностью, с той же коррупцией, с тем же невниманием к людям и к будущему страны.
А как же версия 3.0?
Я бы сказал
так. Путин 3.0. Новый человек.
3.0, 7.0, 15.4, я не знаю.
Человек, который пойдет навстречу народу.
У Путина снижалась поддержка все последние 2-3 года. И об этом много писал Михаил Дмитриев. Сейчас, благодаря вот этой агрессивной конфронтационной кампании, благодаря массовым вливаниям денег, вы знаете, что резко подняли военным, резко подняли полиции, там, чиновникам и так далее. То есть залили деньгами. На какое-то время удалось поднять вот этот рейтинг. Но он не может быть в стране с гигантской коррупцией, с очень слабой экономикой, с очень плохой структурой экономики. Этот рейтинг не может держаться долго. Он рухнет очень быстро. Я прогнозирую, что летом уже этого года он рухнет, он уже не восстановится. Потому что я говорю, что нам нужна не революция, нам нужны великие реформы в духе Александра II, институциональные. Нам нужно создавать нормальные условия для развития экономики. Нам нужна независимая судебная система. Нам нужны сильные институты местного самоуправления. Подотчетная бюрократия. Ничего этого Путин делать не будет. Он создатель системы бюрократического авторитаризма, дико коррумпированного. И из его статей следует, он ничего не хочет менять. Он хочет оставить все как есть и цепляться за власть, как он это делает уже 13 лет.
Ну да, он ведь сказал, собственно, что не надо путать борьбу с коррупцией с политической деятельностью, например.
Это а Говорухин, интересно. Начальник его штаба, вообще сказал, что коррупция – это нормально.
Нет, но если
чего
цивилизованная.
Чего вы цивилизованная. Коррупция, ну подумаешь, коррупция.
Ввел ее в рамки. Я к Михаилу хочу обратиться, как представителю коммунистической партии. Михаил, скажите, а вот вы слышите сейчас Владимира Рыжкова, представителя либерального направления, движения либеральной партии, там, одной-двух, неважно, главное, что
течение,
одного из, да, представителей этого течения. В чем коммунисты могут идти вместе с либералами сейчас в борьбе за изменение системы?
И, кстати, было очень много на Якиманте, было очень много на Сахарова. До 30%, Михаил, на Сахарова по опросу было людей с левыми взглядами.
Ну, в данной ситуации это очевидно, потому что лозунг насущный за честные выборы, он объединил действительно людей самых разных политических взглядов. Но я хотел бы затронуть вопросы у тех вот, их сложно даже назвать попытками реформ и каких-то внятных предложений. Их как-то очень сложно оценивать, потому что мы очень много видели уже и слышали вот таких вот достаточно голословных и не получивших потом никакого продолжения инициатив. Вот, всегда создается потом впечатление, что это все было сиюминутным и было остро заточено под конкретный политический момент. А потом, значит, отчитались, галочку поставили, забыли. Но даже в случае реализации, вот эта вот попытка спустить в рамках нынешней системы выборы на местный уровень, в том числе и выборы Государственной Думы, вот эта вот система привязки к округам и так далее. Ну, мы же видим, что сейчас, собственно говоря, основная масса изготовления нужного результата, она происходит на местном уровне. Ну, что мешает в этом случае тот же самый результат сделать, когда будет система одномандатных или двухмандатных округов, абсолютно, которая сейчас планируется и так далее? Ничто не помешает, это будет сделано, причем с большим успехом. Я могу сказать, что в нашем распоряжении оказалась не так давно запись, на которой, как мы предполагаем, зафиксировано содержание совещания господина губернатора. Мы предполагаем, что это был губернатор Московской области Громов, очень похожий по голосу на него человек, с его главами районов, где даются очень четкие инструкции, в том числе и даются инструкции человеку, который там назван по фамилии Вильданов. Мы предполагаем, что речь идет об Эреке Вильданове, руководителе Московской областной избирательной комиссии, о том, чтобы выдать все 90 тысяч избирательных бюллетеней, чтобы они были задействованы и понятно, за кого должны...
Открепительных, кстати говоря, по Московской, да, области общее мнение, что одни из самых грязных выборов сегодня состоялись,
да,
именно,
да,
в Московской области.
Вот, я могу сказать, что мы придали гласности и звукозаписи, расшифровку ее, и сайты наши политпросвещения, Политпроском и Политпрос.ТВ, на которых это было размещено, подверглись хакерской атаке в течение нескольких часов. Вот, позже нам удалось технически увести их из-под удара, и, к счастью, это все потом расползлось по социальным сетям, поэтому эти материалы, они доступны, каждый может судить, верить или не верить этому делу, исходя из своего личного опыта. Поэтому, если вот эта система будет сохраняться, то, ну, о чем тут говорить? Тут эти реформы, они будут чисто декларативными и к изменению ситуации коренным образом не приведут. Более того, криминал, который господствует внизу, он еще и гарантирует нам, что в Думу будут избираться те, кто сейчас худо-бедно, но не проходят фильтр партийных списков. В Думу будут избираться цапки на местном уровне. И мы, если мы хотим получить широкое представительство в Государственной Думе вот таких вот людей, типа печально известных цапков из Кущевской, то, ну, что называется, вперед из песни, можем продолжать вот эту вот реформу в тех рамках, по крайней мере, которая нам сейчас обозначена. И при этом я уверен, что, конечно же, ключевую роль во всех этих построениях будет играть экономика. А здесь я могу только согласиться, потому что мы живем старым советским запасом, мы действительно не создали ничего нового, кроме отверточных производств за последнее время, и ничего другого для пополнения бюджета, кроме нефтяной и газовой трубы, мы не имеем. И когда экономика зависит от вот этих двух факторов, на которые наше государство в нынешнем состоянии еще и влиять никак не может, оно гарантирует нам потрясение в будущем, малейшее изменение конъюнктуры, и у нас поползет весь бюджет даже в том кривом виде, в котором он есть сейчас.
Еще один вопрос, это, собственно, сама вот эта протестная активность, которая проявилась в декабре. Вот политолог Глеб Павловский прогнозирует, что она усилится, будет разрастаться, но с другой стороны, он считает, что судьбы страны на улицах решаться не смогут. В то же время он подчеркивает, что действительно страна раскололась. Это, кстати, показывает, по его мнению, голосование за Прохорова. Люди, которые голосовали за Прохорова, он считает, они сознательно голосовали не за Путина. Но я думаю, что те, кто голосовал за Зюганова, в этот раз тоже сознательно голосовали,
думаю,
не за Путина,
все, кто не голосовал
с другой стороны.
За Путина, они голосовали сознательно, значит, не за Путина. И я вот еще раз повторю, если вот премия, вот эта фальсификационная премия, это 8-10%. То есть его реальный результат около 50%. Это очень много, я это признаю. Это очень много, но это не 70-80, которые он получал раньше. И миллионы голосов от него ушли. И прежде всего он эти миллионы голосов, многие миллионы голосов потерял в крупных городах, в том числе потому, что распространился интернет, в том числе потому, что благодаря распространению интернета стала общедоступная информация о дикой коррупции в высших эшелонах власти, включая ближайших друзей и ближайшее окружение Путина.
Да и про самого Владимира Путина сообщают много интересного.
Конечно, поэтому я убежден, что протестная активность никуда не уйдет. Я хочу напомнить, что по опросу Левада-центра, который был сделан 24 декабря на проспекте Сахарова, первое место среди вариантов ответа «Что вас привело на проспект Сахарова?» мы все ожидали. Там был меню из 12 возможных ответов. Мы пришли за свою партию, мы пришли за своего лидера, мы пришли, потому что высокие цены, мы пришли, потому что холодно, там, не знаю. Мы все думали, что первое место займет вопрос фальсификации ответа из-за фальсификации на выборах. Ничего подобного. На первом месте оказался ответ такой. Недовольство действующей властью и ее политикой. Это означает, что именно этот фактор недовольства Путиным и его политикой, и политикой его правительства, является основным мотором протестного движения. Дело не в честности даже выборов, не в легитимности, хотя это важнейший тоже фактор, а именно усталость от Путина, недовольство его политикой, недовольство коррупцией и неверие в то, что этот человек способен что-то по-настоящему изменить. А он и не способен что-то менять, что следует и из его статей, и из-за его агрессивных выступлений. Поэтому протестное движение будет нарастать, оно будет расширяться по мере распространения информации о коррупции, по мере распространения информации о неэффективности власти, по мере того, как они будут разгонять спираль инфляции, не справляться с социально-экономическими проблемами, с проблемами развала здравоохранения, образования и так далее. Поэтому и здесь и либералы, и коммунисты, и правые силы, с каждой со своей стороны, будут наносить удары по этому режиму и требовать реальных перемен. Не перемен на словах, а перемен на самом деле. Я думаю, что уже завтрашняя акция в Москве, которая будет, напоминаю, на Пушкинской площади в 7 вечера, она уже покажет, насколько горячи настроения. Значит, я думаю, что это будет просто кипяток. Это будет 100 градусов, а может быть даже 110 градусов кипения завтра на Пушкинской площади.
Михаил, а вот коммунисты выйдут на Пушкинскую площадь 5 числа вечером? У вас там была заявлена какая-то отдельная акция? Или вы будете на другой стороне улицы? Или все-таки вы согласитесь встать вместе с другими участниками протестного движения?
Заявка нами была подана. Более того, у нас были очень большие проблемы с тем, чтобы в этот раз найти место, потому что центральные площади, они были так все или иначе заняты различными провластными организациями. Вот, я не готов сейчас сказать о политическом решении, потому что оно сейчас вырабатывается именно в эти минуты и в эти часы, и оно будет принято в течение ночи, и мы определимся, в каком формате мы будем завтра участвовать. То, что будет наша протестная акция, ну, у нас поданы заявки на ближайшие 3 дня, вот, мы не собираемся мириться с тем, что мы увидели на этих выборах, а то, что касается протестной активности в целом, то мы тоже считаем, что она будет нарастать, безусловно, потому что у любого человека, который прочитал вот эти несчастные статьи Путина, у него возникает простой человеческий вопрос, что мешало этому господину за предшествующие 12 лет вот это все воплотить в жизнь? А сейчас этот вопрос уже не праздный, потому что, собственно говоря, речь уже идет о судьбе нашей страны, это очень остро ощутили очень большое число людей. Вот, поэтому мы тоже считаем, что протестная активность будет возрастать, люди будут выходить на улицу, потому что, ну, им, собственно, другого выбора не доставили.
Ну да, собственно. Я, кстати, скажу со своей стороны, как член оргкомитета протестных действий, и, кстати, Доровин, у нас тоже член оргкомитета протестных действий, очень полезная работа, у него огромный опыт.
Евгений Владимирович колоссальный опыт.
Да, у него колоссальный опыт, он просто знает, как все это надо делать, чтобы это все было хорошо. Митинги, молодец, действительно профессионал. Так вот, я выскажу свою позицию. Мы предлагаем коммунистам объединиться в одну акцию. Если Геннадий Андреевич приедет и выступит, мы будем очень рады. Более того, мы ждали и готовы были предоставить, вы знаете, слово ему и на Якиманке 4 февраля, но вот он не пришел. Поэтому если
там
завтра...
до того возникали но проблемы там, с Михаил, предоставлением там, кстати, слова. Говоря... Наш кандидат, человек избран депутатом Смолин, да, он, к сожалению, так и не получил
это
слово.
Это недоразумение. Он должен был получить слово, я ему звонил, но он уехал до окончания
митинга. Тем более
митинга.
Обидно, что это человек незрячий, к сожалению.
Михаил, да. Он должен был получить слово, он просто не дождался окончания митинга. Это недоразумение, я за него приношу извинения, много раз приносил. Завтра, еще раз повторю, тем более, что позиция по оценке выборов у нас совпадает. Мы не считаем их честными, свободными, легитимными. И колонна красная была очень мощная на Якиманке, вы знаете, 4 февраля. И если завтра ваш кандидат и лидер выступит, я считаю, это будет правильно.
Максим Артемьев интересуется. Спросите у гостей, почему между декабрем и мартом оппозиция не смогла придумать ничего по-настоящему интересного, привлекательного и потратила время впустую. Владимир.
Вот, это голословное заявление, я даже не хочу его комментировать. Между декабрем и мартом протестная коалиция выдвинула очень внятные требования, их 5. Напомню, что это требование роспуска органов политического сыска и политических репрессий, освобождения политзаключенных. Более того, нами составлен список политзаключенных и передан президенту лично в руки.
Что он с ним сделает, интересно?
Он обещал разобраться по каждому случаю и принять индивидуальное решение.
Знаем мы обещание Дмитрия Медведева.
Второе, значит, это не признание итогов думских выборов, потому что, по нашим оценкам, «Единая Россия» украла до 83 мандатов у других партий. Третье, это наказание фальсификаторов и роспуск вертикали фальсификаторских комиссий во главе с господином Чуровым.
Знаете, что Чуров заявил? Подождите, вы должны это слышать. Мне кажется, что сейчас более открытой, честной, прозрачной и чистой кампании по выборам президента не будет в других странах. Всем надо учиться у России.
Но он же волшебник, поэтому несет такую пургу. Четвертое, мы выдвинули требования комплексной политической реформы. И мы вместе с коммунистами и другими партиями сейчас работаем над тем, чтобы это реализовать. И пятое, мы выдвигаем требования досрочных парламентских президентских выборов, честных и свободных, по новым правилам. И мы убеждены, что если мы добьемся их проведения, то соотношение сил изменится кардинально не в пользу партии власти. Поэтому если Максиму кажется, что мы не выдвинули интересных требований, то, видимо, он не то читает, либо он, простите, тупой.
Владимир,
вот извините меня за такое.
Он не ругает, судя по всему, по официальным новостным скорее программам, всего, а по ним действительно что-либо узнать интересного об оппозиции очень сложно. Совершенно о любой, верно. Что правый, что левый.
В том числе и той, которая в Думе.
В том числе
вас все-таки больше показывают, чем Владимира Рожкова.
Вы знаете, как можно показать?
Да, это есть такое дело.
Показать мастерство, можно, показывать можно изо дня в день и полными идиотами.
Шакалов ротационных машин.
Там свои волшебники тоже присутствуют.
Хорошо, еще один вопрос. Вот все-таки Путин считает оппозицию врагом на службе у Госдепартамента.
Да, он сегодня опять на это намекал.
Вот не может ли он попробовать реализовать свою победу как раз для того, чтобы, Владимир, извините, с вами расправиться
может,
со своими обидчиками,
может,
да?
Может.
Дезинтегрировать
может,
оппозицию, может. Кого-то перекупить.
Ровно это. Я вообще не исключаю белорусского сценария совершенно. Совершенно не исключаю. Я не исключаю, что завтра, например, власть организует провокации. Совершенно не исключаю, что завтра они организуют группы спецслужб, из офицеров спецслужб, которые что-то там подожгут или разобьют. Совершенно не исключаю, что это может быть использовано, как Гитлер в свое время использовал поджог Рейхстага для того, чтобы обвинить лидеров оппозиции в той или иной провокации. Ведь Лукашенко же ровно это и сделал. Он там группа спецназовцев или группа сотрудников спецслужб
била
стекла в доме правительства, после чего арестовали всех основных кандидатов в президенты и так далее. Мы вполне не можем пойти по белорусскому
Ваше
сценарию.
Ваше ответное действие.
Наше ответное действие – это открытость, прозрачность и правда. Мы открыто, прозрачно проводим наши оргкомитеты. Мы открыто, прозрачно говорим, что мы исключительно за мирные, конституционные, ненасильственные методы оказания давления на власть. Мы это доказали уже 4 массовыми акциями, которые мы провели в Москве. Ни один волосок не упал. Ни одного задержания. Ни одного оттоптанного каблука или носка от ботинок. Это наша политика. И если будет провокация, я заранее возлагаю ответственность на власть, потому что больше никто провокаций, кроме них, делать не будет.
Я бы на месте власти подумал бы вообще о цене вот этой вот победы, потому что так или иначе, но тот масштаб фальсификации, который мы сейчас, судя по всему, видим, он ведь... стал возможен только благодаря тому, что вовлечены сотни, а может быть даже не сотни тысяч, а даже миллионы людей.
Абсолютно.
И я бы подумал вот об этом, потому что многие люди были вовлечены туда против своей воли, потому что они подчиненные. Им это поперек сердца, я это уверен, абсолютному большинству, они не хотят этого делать.
Нет, сегодня мужики, которых подвозили из вот этих тоннель строя, капитал строя, такие настоящие нормальные крепкие мужики, работяги, они просто матерились, когда их загоняли голосовать, и говорили, как нам надоел этот цирк. Я просто вот иллюстрирую то, о чем вы говорите, то, что я сам
сегодня
слышал.
Что же им помешало проголосовать по совести? В этой кабинке, где они
закрыты. Ничто, а кто, который стоял у них
на трусах? Ну, а солдатиков, на которых на карусель запускают, как им проголосовать по-другому, если за ними смотрят? Вот. Но другой вопрос, что остается после этого в душе у человека, с какими чувствами и мыслями он выходит. Вот. У кого-то цинизм, у кого-то чувство совершенно справедливого гнева на это дело. Поэтому я бы на месте власти вот насчет этого подумал, потому что тут, попытавшись расправиться с одними, можно нарваться на очень серьезное сопротивление, гораздо более серьезное, чем ожидается. Слишком большой накапливается протестный потенциал в стране.
И как этот потенциал может реализоваться-то все-таки? Вы думаете, что вот, скажем, люди, которые в Лермонтове голодали, если бы им не пошли навстречу, что бы они сделали в день выборов? Не очень понятно. Ну, хорошо. Ну, такие... Им пошли навстречу, и суд вдруг неожиданно присудил, что они голодали 9 дней, и независимый суд после заявления полпреда сказал, все выборы там неправильно назначены.
Вот когда общество консолидируется, когда различные политические силы плечом к плечу встают раз за разом, когда мы упорно добиваемся, как я сегодня с моими двумя коллегами на участке, как он там, 31-82 на Митинском радиорынке, 7 часов я их дожимал, и выборы на участке отменены, между прочим. Это вот реальный результат, да? Вот если мы все вот так просто твердо и настойчиво будем требовать, мы будем двигаться вперед.
Придется 6 лет ждать,
Владимир. Не придется. Я совершенно убежден, что если мы будем продолжать акцию мирных массовых протестов, то мы добьемся, во-первых, изменений правил игры, то есть комплексной политической реформы, и, во-вторых, досрочных парламентских и президентских выборов, и мы изменим на них соотношение сил.
Что вы думаете? В течение этих 6 лет, о которых мы сейчас пытаемся говорить, власти надо будет давать какой-то ответ на вполне конкретные вопросы, которые сейчас возникнут. В том числе это те бомбы, которые сама власть под себя заложила, бросив сейчас бездумно все ресурсы на две выборные кампании.
На подкуп избирателей.
Вот, да. Поэтому...
ну, обещание,
здесь, нет, это прямой подкуп, там все.
Здесь стоит просто подумать вот именно об этом, как вот эти проблемы разрешать. И я здесь тоже не могу быть уверенным, что вот эти вот 6 лет, они состоятся по плану.
То есть мы можем сказать в заключение, наверное, то, что политический кризис в России не заканчивается этими выборами. Скорее всего, он будет продолжаться, Владимир.
Я бы так сказал, что Владимир Путин победил, и завтра он проснется со всеми теми кошмарными проблемами, которые являются результатом его же правления. Он попытается отогнать эти миражи, но это не миражи. Это реальные, колоссальные, социально-экономические, политические, геополитические, структурные, экологические и другие проблемы, которые являются результатом его правления. И он от них не отмахнется. Они реально перед ним встают. И он за это все теперь отвечает.
Думаете, все-таки двух сроков-то не будет, Михаил?
Да, ему бы один срок продержаться.
Это точно.
Или ночь простоять.
Да, вот он, мне кажется, сейчас так и думает. Мне бы
главный вопрос теперь для него, что делать с этой победой.
Ну что ж, я думаю, что это хорошая тема для обсуждения на следующий уже раз. Сегодня в программе «Время политики» в специальном выпуске итоги голосования на выборах президента России обсуждали Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы», и зав. Отделом агитационно-пропагандистской работы ЦК КПРФ Михаил Костриков. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел в подъезд, меня уже ждали два человека. Начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5885 и 5895. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».